Программа «Точка».
Здравствуйте, с вами Александр Плющев. Через минут 10 мы с моими коллегами и боевыми друзьями Артемием Лебедевым, директором студии Артемия Лебедева, а также с Демьяном Кудрявцевым, генеральным директором издательского дома «Коммерсант». И по телефону с нами будет через некоторое время Антон Носик, бывший блог-офицер компании «СУП». Мы будем говорить о живом журнале, о самом популярном российском дневниковом сервисе, которым многие из вас наверняка тоже пользуются. Видеотрансляция также начнется минут через 10. Готовьте свои вопросы по +7 985 970 45 45. Много поступило и по интернету, их тоже зададим. Ну а пока Саша Белановский с его небольшой предысторией к сегодняшнему нашему эфиру.
Эконет.
Connected. Привет, это Эхонет, и я его ведущий Саша Белановский. Сегодня говорим о самом живом из всех журналов.
Кто есть где?
«Живой журнал», или сокращенно «ЖЖ», это русское название появившегося почти 10 лет назад сервиса интернет-дневников. Его адрес – livejournal.com. На данный момент на платформе LiveJournal зарегистрировано более 17,5 миллионов аккаунтов. Из них 2/3 завели женщины. Больше всего блокхостинг используют в США, на втором месте Россия, затем Канада, Соединенное Королевство и Австралия. Весной 1999 года американский программист Брэд Фитцпатрик, который, кстати, побывал как-то и в нашем эфире, решил создать сайт, на страницах которого он регулярно рассказывал бы друзьям о новом в своей жизни. Сейчас бы мы, недолго думая, назвали это интернет-дневником. По сути, именно с этого и начинается история ЖЖ. 14 апреля 1999 года официально регистрируется домен живого журнала, и сервис начинает стремительно улучшаться и развиваться. Каждый месяц «Живой журнал» вводит все новые и новые возможности для его использования. После того, как в конце 2004 года сайт становится настолько популярен, что на его серверах числится уже более 5 миллионов аккаунтов, Брэд Фитцпатрик и его фирма принимают решение продать LiveJournal компании Six Apart за 1 миллион долларов США. После продажи LiveJournal продолжает вводить новые функции и опции, в 2006 году достигая удвоения числа своих пользователей. Декабрь 2007 года знаменуется для ЖЖ тем, что у него опять появляется новый хозяин. Фирма, которая приобретает популярную блог-платформу, называется SUP. И то, что это слово звучит уже как-то роднее и теплее, чем Six Apart, это не случайность. Дело в том, что SUP – международная медиакомпания, созданная в Москве. SUP в 2006 году заварили предприниматели Александр Мамут и Эндрю Полсон. Продажа живого журнала именно этой компании не была такой уж неожиданностью. SUP уже с октября 2006 года обслуживал кириллический сегмент. Руководителем службы блогов компании был известный журналист и интернет-деятель Антон Носик. Однако в сентябре 2008-го в новостях появляются заголовки, которые сообщают, что Носик наелся супа и объявляет о своем уходе из этой компании. Спустя месяц известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев публикует в своем ЖЖ пост, в котором сообщается, что он получил предложение стать представителем издательского дома «Коммерсант» в компании «СУП». Как уточнял в своей записи Лебедев, он сможет влиять на политику ЖЖ, и у него уже есть 3000 конкретных предложений, как улучшить популярный интернет-сервис. В частности, необходимо усмирить рекламу для всех пользователей, восстановить полностью безрекламные базовые аккаунты, внедрить пользовательский рейтинг постов и комментариев и привить любовь к платным аккаунтам, говорит он. Переговоры с Артемием Лебедевым вел генеральный директор «Коммерсанта» Демьян Кудрявцев. «Мы бы хотели, чтобы пользователи ЖЖ знали, как работает компания, могли влиять на принятие решений и понимали бы проблемы изнутри», — пишет он в своем блоге. «Для этого нам нужен был активный, популярный, профессионально грамотный пользователь, готовый тратить свое время на это, но не находящийся внутри корпоративной иерархии, а реально представляющий интересы пользователей», — поясняет Кудрявцев. Он также отмечает, что считает Лебедева не главным по ЖЖ, как тот сам себя теперь называет, а крайним. Кстати, экс-главный по ЖЖ Антон Носик отреагировал на это событие положительно. «Тёма Лебедев возглавил ЖЖ. По-моему, это прекрасная новость», — сказал Носик.
Вокруг сети.
Поскольку блогер номер два по версии Яндекса публично объявил себя главным по ЖЖ, интересно посмотреть, что же было сделано за последние несколько месяцев. Трудно судить, какую роль играет именно Лебедев в каждом конкретном нововведении, однако будем отталкиваться от его собственных заявлений и отчетов. Во-первых, теперь тема каждого поста – это еще и ссылка на этот пост. Затем второй комментарий в каждой ветке теперь будет открыт сразу же. Это мотивировано тем, что в противном случае люди не видят ответа ЖЖ-юзера на многочисленные вопросы, которым могут задаваться в комментариях к его посту. На странице справки также стали полностью открыты решения наиболее часто встречающихся проблем. В начале ноября на постоянной основе был внедрен новый профиль. Это сразу же вызвало негативную реакцию у большинства пользователей. К их числу отношу себя и я. Честно говоря, до сих пор не могу смириться с новым внешним видом своего профиля. Звучит, на мой взгляд, немного странно, но недовольство выразил и Артемий Лебедев. То есть получается, что главный по ЖЖ одновременно с рядовыми его пользователями наблюдает за новыми внедрениями и одновременно же ими возмущается. Портал Право.ру отмечает, что 19 декабря все зарегистрированные пользователи получили письма с уведомлением о том, что теперь они могут пометить каждую свою запись в блоге значком «Разрешено к копированию» или «Нельзя копировать». Кроме этого, при открытии главной страницы блог-хостинга каждый из пользователей видел перед собой вопрос: «Хотите ли вы позволить третьим лицам републикацию ваших материалов?» В том случае, если блогер выбирал положительный ответ, он видел перед собой текст нового соглашения с администрацией «Живого журнала». Администрация, в свою очередь, объяснила нововведение повышенным интересом СМИ к публикациям в Life Journal, как к источнику информации и аналитики, сообщает Право.ру. Через два дня в журнале Лебедева появляется, мягко говоря, резкая критика этого новшества. Он считает, что, цитата, «нормальным людям не хочется, чтобы их посты были подписаны лишним мусором», конец цитаты, и обещает, что вскоре предупреждение о копирайте останется только в профиле ЖЖ-юзера, а из записи такие пометки исчезнут. Свое обещание Артемий Лебедев сдержал. Проследив динамику развития живого журнала в последние месяцы, нетрудно заметить, что инициативы Тёмы Лебедева как заведующего пока что касаются мелочей и деталей. Что до более крупных начинаний, то они каким-то образом его обходят и правятся им уже постфактум. На эту тему, кстати, высказался и Носик, который считает, что размещение базовых аккаунтов, вид и стиль рекламы в ЖЖ – это мелкие вопросы, с помощью которых Тёма Лебедев пытается продемонстрировать свою эффективность в новом качестве. Но, по правде говоря, сейчас это уже не актуально, заявил газете «Взгляд» интернет-эксперт. Если Тёма Лебедев пришел в суп, чтобы восстановить базовые аккаунты без рекламы и убрать баннер 240 на 400, то это вообще смешно, сказал он. Носик подчеркнул, что сейчас основная проблема ЖЖ состоит в том, что это продукт 1999 года, который нужно приспособить к 2009 году. Это был последний выпуск «Большого Эхонета» в 2008 году. Я, его ведущий Саша Белановский, поздравляю вас, слушателей «Эхо Москвы», с наступающими праздниками и желаю вам всего самого наилучшего. До встречи в новом 2009.
Disconnected. Это точка.
Действительно, это программа «Точка». Через несколько секунд начнется и видеотрансляция на Плюшев.ком. У нас уже в студии Артемий Лебедев. Тём, привет.
Привет.
Да, еще пока рано в камеру махать, еще не запущено ничего. Сейчас буквально вот сейчас все началось, потому что подошел еще и Демьян Кудрявцев, генеральный директор издательского дома «Коммерсант», и будет у нас еще по телефону Антон Носик. Вот, обсуждаем сегодня тему, как нам обустроить ЖЖ. Первый вопрос у меня, как ни странно, не к Тёме, а к Дёме. Между вами, в принципе, можно, если сидя, даже попытаться желание загадать. Только оно немножко кривое, мне кажется, выйдет и исполнится. Значит, извините за лирическое отступление. Прежде всего, Дём, вот давай объясним раз и навсегда. Я, потому что много читал по этому поводу объяснений, но так и не составил никакого впечатления. Зачем супу, которым в некой мере владеет издательский дом «Коммерсант», ну, именно поэтому ты здесь. Зачем супу Тёма Лебедев, который все время, выражаясь нашим языком, мягко говоря, критикует «Живой журнал». Критикует, причем часто площадной бранью, просто откровенной. В своем живом журнале «Тёма Лайв Джорнал.ком».
Мне бы хотелось, чтобы он критиковал не площадной бранью, но я просто за почти... не знаю, 15 лет нашего знакомства, решил, что перевоспитывать Тёму – бессмысленное действие, и надо пытаться использовать его во благо, вне зависимости от там формы, в которой он выражает свои идеи. для чего, Тёма, живому журналу и для чего вообще живому журналу критики в вовлеченном состоянии? Дело в том, что надо понимать, что живой журнал — это не просто компания, не просто проект некоторой коммерческой компании. Это некоторая модель, с моей точки зрения, общества, не знаю, государства, страны там, и так далее, в котором нормально, чтобы были разные мнения, в котором нормально, чтобы люди критиковали не только власть или там фильм, но и среду, в которой они находятся. Это, в общем, нормально и в обществе, но так не всегда происходит, к сожалению, или не всегда критики обладают равными правами. Вот мы хотели создать такую модель. Это первое. Второе состоит в том, что вне зависимости от того, критикует он что-то или наоборот, что-то нравится ему или не ему, за ним стоит огромный опыт и мое, наше доверие к этому опыту. 15 лет создания успешных, неуспешных, там, разных продуктов, которые рождают опыт и могут быть применимы. Дело в том, что в команде живого журнала таких людей было мало, потому что этот продукт был изначально американский, там не хватало российского опыта, потом, когда там появились русские менеджеры, у них не хватало, скажем, опыта исторического, связанного с этой аудиторией, и нам захотелось вот так это изменить. И последнее, что важно во всей этой истории, что как бы нам хотелось, чтобы это был человек, которого слышат. Которого слышат пользователи, слышат просто люди, слышат вовне и слышат внутри. То есть он обладает не только там опытом и так далее, но и платформой, не связанной с ЖЖ, то есть платформой личности. Ну, собственно говоря, Тём не единственный такой человек. Но он же и не стал в живом журнале работать. Он представляет интересы, с одной стороны, одного из акционеров, с другой стороны, интересы пользователей. И это вещь, у которой может быть определенный период. Там, на этот год, да, в совет директоров от нас избран Тёма. Завтра это может быть кто-то другой. Послезавтра третий, а послепослезавтра опять Тёма. Да?
То есть всё-таки, Тём, ты директор?
Нет, я не директор.
Нет. Ну, в совете директоров кто? Директора? Разве нет?
Ну, в совете директоров члены совета директоров.
Директоров, да. Так. То есть ты член совета директоров, тем не менее.
Ну, фактически.
Ну, как он с неохотой это признает? Почему так? Почему ты с неохотой?
Ну,
это признает?
Во-первых,
ты все-таки с нашей стороны, с пользовательской?
Я с вашей.
Не вот с акционеров.
Но я с вашей. Это нормально. У каждой крупной
просто акционер тоже пользователь, вот повезло.
Да.
Дело в том, что
у каждой крупной компании бывают независимые директора.
Я привык, да. Я знаю. Работать в такой ситуации, когда у меня есть определенный набор знаний и умений, и, так сказать, программа, которая мне дана, она может быть в виде технического задания или в виде какой-то понятой мной идеологии, или в виде какого-то еще чего-то, что надо сделать. И это может быть даже вещь, которая мне не близка и непонятна, но моя задача всегда найти, как это сочетать все вместе. То есть я могу каких-то интересов не разделять, но понимать их как интересы акционера, как коммерческий интерес. И сделать так, чтобы, с одной стороны, не потерялось все то, что мне важно, а с другой стороны, чтобы вот этот самый коммерческий интерес был соблюден.
Ты именно как раз представляешь интересы пользователей. Я просто хотел бы вот в начале передачи расставить все точки над «и», потому что здесь пришло много вопросов, я просто тебе покажу. Ну вот сколько, на четырех листах они умещаются, и сколько еще придет. И в основном к тебе в том числе, ну и к Деме, естественно, обращаются скорее как к техническим руководителям ЖЖ. Мне кажется, этот посыл немножко неверен.
Я не совсем технический руководитель, я в первую очередь сам пользователь ЖЖ. То есть я пришел ровно на ту же самую площадку. А так сложилось исторически, что в ЖЖ основная масса народа, что для России ЖЖ стал практически синонимом интернета. Там сидят
хороший вопрос
люди.
Уже поступил к нам через чат, который ведется рядом с видеотрансляцией на Plush.com. Передача о Тёме или о ЖЖ? О Тёме в ЖЖ, можно сказать, в какой-то степени, о Тёме в супе. Но мы сейчас перейдем к конкретным вопросам. Вот через этот вопрос, который задает нам Денис Авраам. И спрашивает следующее. Тёме, что за должность у тебя такая в супе, что о нововведениях Life Journal ты узнаешь постфактом, однако можешь постфактум же эти нововведения изменять? Не планируешь ли ты изменить вышеописанную процедуру введения изменений?
Во-первых, я, естественно, не буду раскрывать все внутренние проблемы, с которыми я сталкиваюсь, просто потому что я с ними познакомился напрямую, и это тем самым лишает меня морального права рассказывать об этом. Это было бы нечестно. Пока я никаким образом в суп не заходил, я мог предполагать все что угодно и высказывать любые гипотезы. А насколько они оказались верны, опять же, я сегодня сказать не могу уже. Но это мне совершенно не мешает относиться к моим обязанностям, а свои обязанности я вижу в том, чтобы сделать этот сервис лучше в первую очередь для себя, потому что я очень хорошо как понимаю, как работают проекты такого размера и понимаю, с какими сложностями сталкиваются люди, которые вынуждены работать, а, с техническими ограничениями, б, с финансовыми ограничениями, да, или с идеологическими, которые на них накладываются. И, естественно, есть вещи, о которых я узнаю постфактум. В этом нет ничего плохого, я не собираюсь быть в каждой бочке затычкой, у меня роль совершенно не в этом заключается. Моя роль заключается в том, чтобы слышать, что говорят пользователи, доносить эту точку зрения до тех людей, от которых зависит судьба ЖЖ, а также знать, что происходит в ЖЖ, и доносить это до пользователей.
Я хотел бы добавить, что на самом деле есть видимая часть айсберга и есть огромная невидимая. То есть, на самом деле, если Тёма узнал о каких-то неверных планах или непроработанных изменениях до того, как они были внедрены, и смог их остановить, то пользователи просто об этом не узнали. И тем самым
это они... как когда ФСБ предотвратило взрыв, теракт. Вот Тёма тоже лёг грудью и предотвратил ошибку.
Возможно. Я имею в виду главное то, что когда пользователи видят там некоторые несостоявшиеся элементы, это не значит, что нет какой-то другой работы, которая постоянно ведется для того, чтобы таких элементов было меньше.
Конечно же, я с безнадёгой задаю этот вопрос, но тем не менее, Тёма, это Демьян Кудрявцев, генеральный директор издательского дома «Коммерсант». Александр, вы как хозяева супа, да, вам-то он зачем? Вот, в принципе, этот вопрос мне очень часто задают. Зачем все это? Вот зачем они купили ЖЖ? Они что, хотят влиять через блоги там и так далее? Они потом хотят нас использовать, нас, простых честных блогеров? Ну, в общем...
У этого вопроса есть три, соответственно, разных ответа. Главный ответ состоит в том, что мы верим в экономический потенциал этого как технологии, как компании, и это инструмент вкладывания и развития там, наших проектов в интернете, СУП как компания, и ЖЖ, собственно говоря, только один из этих проектов. Есть также просто сайт, медийный сайт информационный «Чемпионат.ру», который сегодня лидер в своем сегменте, да, и рассказывает о спорте. Есть газета «Ру», которую мы передали, продали в СУП, и это главный сегодня, с моей точки зрения, лучший медийный информационный ресурс и так далее. То есть мы считаем, для нас это бизнес, и этот бизнес, его задача приносить деньги. Это первое. Второе, другой ответ. Блогерская платформа любая, ЖЖ как самая большая и самая как бы качественная на сегодня в России, является полем для понимания человеческих интересов, для понимания того, как работает новая медийная среда. И это важно нам, как газете «Коммерсант», которая, собственно говоря, к тем же людям обращается там, другим способом. И самый простой способ изучить эту систему, не так, следствием внимательного изучения этой системы было в том числе коммерческое желание. О, мы поняли, как она работает. О, у этого большой потенциал, давайте тогда ее еще и купим. Вот, это второй ответ на вопрос. И третий, нет, мы ни на что влиять в этой истории не можем. Скажем так, способы нашего влияния таковы же, как и способы влияния любого другого человека, которого слышит. Если бы издательский дом «Коммерсант» хотел влиять, у него есть, в общем, какие-то другие инструменты тоже, там ежедневная газета в частности. Но нет, мы считаем, что медиа — это отражение, а и создает она, и влияет она на общество ровно так же, как влияет зеркало. Да? Если общество, увидев себя, захочет себе что-то поправить, то это то влияние, которое мы допускаем. Если же мы захотим его поправить, то это недопустимо.
У Тёмы спрашивают, я буду мешать так свои вопросы, которые у меня были готовы к этому эфиру, к тем, которые вы задаете, и которые уже задали на сайт. Вот задается вопрос в чате. Мне очень интересно, спрашивает, я не могу этот ник, он очень длинный, прочитать, извините, спрашивает пользователь, мне очень интересно, будет ли вводить Тёма кардинальные нововведения в интерфейсе ЖЖ, учитывающие современные тенденции в области юзабилити.
Ну, я считаю, что здесь в одном вопросе как-то слишком много очень модных ключевых слов прозвучало. И все изменения, которые я бы хотел ввести в интерфейс ЖЖ, оказались бы максимального упрощения и возврата к, так скажем, 2002 году. То есть не вижу никакого абсолютно смысла в том, чтобы меню выезжали красиво и с анимациями и с тенями. Я считаю, что вся навигация должна быть максимально простая, прямолинейная, однозначная. Даже то, что есть сейчас, это слишком сложно для управления своими собственными настройками.
Мне бы хотелось, чтобы вы, каждый из вас, независимо друг от друга, обозначили сейчас главную проблему живого журнала. Мы не будем скрывать, что это самая популярная действительно платформа. Может быть, даже не по количеству, а по качеству. С этим вряд ли кто-то возьмет спорить по качеству контента там находящегося. Поэтому можно говорить не о блоговых платформах вообще, а о ЖЖ в частности. Какова самая главная, может быть, техническая, может быть, не техническая проблема живого журнала? Давайте с Дёмы начнем, как с хозяина.
Ну, на самом деле, главная проблема техническая состоит в том, что любой продукт такого рода, будь то ЖЖ или вот там любимый мною там MySpace или неважно, там разного рода системы, они тянут за собой время своего создания. То есть это продукт, созданный в определенное время под определенное количество пользователей, который не может мобильно меняться, потому что обслуживает миллионы или в нашем случае там, больше 10 миллионов человек. Любое нововведение, которое ты можешь сделать на там, маленьком объеме, ты не можешь его сделать на большом, потому что главный принцип «не навреди». Не навреди, мы и так вредим. Это то, в чем нас упрекают. Но имеется в виду, что любое изменение, оно статистически будет плохо воспринято. Всегда. Всегда найдутся люди, которым что-то не нравится.
Оно, ну, естественно, конечно.
При таком объеме обработки данных всегда будет какая-нибудь техническая ошибка. То, что сработает там на коде у 99% людей, у одного, который поменял себе там заставку или стиль на что-то, вызовет конфликт. То есть главная проблема состоит в том, что уже это некоторый исторический механизм, который трудно вот, сдвинуть моментально быстро. И это не изменится. Он всегда, то есть мы его будем все время менять, и все время, как бы, каждое новое изменение будет
требоваться. Ты сейчас говоришь о очень характерной особенности больших сервисов, да. И это не к ЖЖ только относится. Но какова главная проблема именно ЖЖ? Настаю я на своем вопросе.
Мне кажется, что, как бы, главная проблема ЖЖ, не, вот кроме этой, она не в технологии.
А в чем?
Она в том, что ЖЖ — это сервис, предназначенный для текстоориентированных людей. Количество этих людей и качество этих людей пирамидально. Это не социальная сеть, там, не знаю, скажем, типа Фейсбука, где все между собой равны. Это определенного рода иерархия. Очень русская, потому что она текстоцентричная, литературоцентричная. И в этом смысле главная проблема ЖЖ состоит в том, чтобы эту иерархию ломать все время. Все время ее создавать и все время ее ломать. Мне нужны все время вертикальные лифты, которые позволят талантливому человеку из, не знаю, Чебоксар быть услышанным. Не закостенеть в этой вот иерархии тысячников, тем, устоявшихся сообществ и так далее.
Извините, Тём, сейчас ты скажешь об этом. Просто есть вопрос, который к этому прям пристыковывается. Максимка из Питера на сайт на наш спрашивает, как вы, это уже не относится к ЖЖ, по сути, как вы относитесь к идее убрать с Яндекса топ-блогеров, чтобы оздоровить ЖЖ? Все как ошалелые стремятся попасть в этот топ. Это, по-моему, нездоровая тенденция, пишет он. Нет, ну подожди, давай идем с тебя, а потом мы через этот вопрос к теме перейдем.
У меня нет никакой идеи ничего убрать с Яндекса, да? Мы не владеем Яндексом и считаем команду Яндекса одной из лучших. Если люди стремятся в топ Яндекса и благодаря этому ставят некоторые социальные или текстуальные эксперименты для того, чтобы себя продвинуть, я считаю, что это хорошо. Другой вопрос, что работая бы я в Яндексе, я бы этот топ организовал иначе, чтобы он был более информативен, больше давал возможности услышать и увидеть разных людей, но основная же идея Яндекса состоит в том, что у него нет критики внутренней, у него нет, как сказать, он не судит, у него только механизмы. И с моей точки зрения, это нам с Тёмой, например, и всему СУПу дает возможность сделать альтернативную, как бы, рейтинг и альтернативный способ подачи и выявления новых звезд.
Мне кажется, что это, знаешь, сродни чему? Очень... как оправдывают ресурсы, оправдывали, во всяком случае, раньше порно-баннеры? А потому что есть топ-100 Рамблера. Вот если бы его не было, то не было бы порно-баннеру, говорят они. А так мы стремимся туда попасть из-за рекламодателей, опять же. Ну и поэтому мы вот ставим. Ну, извините. Вот. Давай через это. Тём, ты тем более большой любитель рейтингов. Часто о них упоминаешь в своих постах. Через это перейдем к главной проблеме ЖЖ. Через топ Яндекса.
Давай перейдем.
Собственно, ну, извини, да, что не сформулировал вопрос. Как ты относишься к тому, что топ Яндекса используется как такая, ну, я не знаю, трафикогенератор условный, да?
Ну, в этом качестве будет использоваться любая служба, которая что-либо будет рейтинговать.
Мерить.
Или мерить.
Да.
Вот я, например, пользуюсь тем, что в самом ЖЖ есть такая функциональность, которая сортирует пользователей и авторов живого журнала по количеству подписчиков. Мне этот параметр кажется интересным, я пытаюсь выйти на первое место по этому показателю. Сейчас я нахожусь на третьем месте. Если бы не было этого параметра, я, может быть, не узнал бы о том, что он существует. Когда-то давно, еще на заре, там, в 2002 году, когда я в прошлый раз ввел свой дневник, я сделал то же самое. Я дошел до первого места и в этот момент закрыл свой дневник. И там 5 лет не писал туда. Сейчас мне снова стало интересно, вот могу ли я это сделать еще раз или нет. У меня просто такой живой эксперимент.
А ты когда дойдешь, опять закроешь?
Да, скорее всего. Угу. Ну, только не обязательно прямо вот, когда я на одного человека переплюну с того, кто сегодня на первом месте, а у меня какой-то там будет более высокий параметр, который будет им всем сложнее переплюнуть за какой-то период времени. Но это совершенно не значит, что... Рейтинги — это очень клевая вещь. Если есть какие-то правила, то всегда интересно играть по этим правилам. Точно так же, как в обществе одним людям интересно стать самыми богатыми, другим интересно стать самыми, там посетившими наибольшее количество стран или увидевшими наибольшее количество бабочек или все что угодно. То есть если есть возможность с кем-то по каким-то параметрам сравниться, и если существует система правил, которая не нарушается каждый день, то это очень интересная игра, потому что так устроен человек, ему это близко.
Я хотел сказать, что если завтра Яндекс перестанет рейтинговать, если и мы, например, перестанем рейтинговать из-за неправильного понимания демократичности, что не произойдет, но предположим, завтра же появится человек, который этот внешний рейтинг сделает. Да? Этим управлять
там
нельзя. Да? Это естественное желание человека понять, выстроить какую-то систему координат, а желательно несколько.
Ты упомянул уже, Дём, то, что есть смысл разработать внутренний рейтинг, как бы доработать его. То есть он есть, он Тёма упомянут уже. Каким образом, как вы это видите? Что там будет, чем он отличаться от Яндексовского будет?
Мы не советовали с Тёмой, поэтому, боюсь, видим по-разному, может, как все.
Ну, отлично. Но давайте прямо сейчас посмотрим.
Там должно быть хотя бы 5 разных способов отсортировать по рейтинг чего это. Ага. То есть это рейтинг количества полученных комментариев к одному посту за сегодняшние сутки, или рейтинг посетивших один пост людей, то есть пришедших на эту ссылку, или рейтинг, например, количества разных пришедших людей, или сколько раз в день люди возвращались к этому посту. То есть можно придумать очень много разных параметров и по ним сортировать все сегодняшние записи, или каждый час пересчитывать этот рейтинг. Он будет очень интересен, потому что одним будет интересно победить по одному параметру, другим по другому. И люди всегда этой возможностью будут пользоваться, особенно когда это будет что-то такое личное, важное, там, не знаю, сдать кровь любимому дяде, который погиб под плитой какой-нибудь.
Хорошо, мы пытаемся в Индию дозвониться Антону Носику, и да, уже, по-моему, близко к тому, да. Вот он у нас на прямой связи. Антон, добрый вечер. У вас, наверное, добрый ночь.
Добрый вечер.
Слышно нас нормально?
Добрый вечер.
И мы тебя слышим.
Да, отлично вас слышно.
Прекрасно. Здесь Демьян Кудрясов, Артемий Лебедев, ну и я, Александр Плющев. С нами на связи Антон Носик. Можно я тебя буду называть бывший блог-офицер компании СУП?
Ну, это будет правильно.
Ну вот, да, просто относительно к нашему разговору. А сейчас главный редактор портала BFM.ru. Итак, Антон, прежде всего, вот ты там отвечал в какой-то мере, да, за связь между общественностью и СУПом. Я так понимаю, или между блогерами и СУПом. Ну, стоял, во всяком случае, между ними, был таким звеном. Вот, сейчас таким звеном, получается, Тёма стоит. Опять же, чисто по факту.
То, как Тёма описал свои задачи в первой половине вашего эфира, в точности соответствует тому, чем я там занимался.
Отлично. Вот то, что ты передал Тёме, ну, по факту, да, то, как ты оставил ЖЖ, там какая главная проблема? Мы вот сейчас бьемся над выяснением этого вопроса. Ну, ты слышал.
У меня ощущение, что главной никакой проблемы там, в общем-то, собственно говоря, и не было. Там люди живут свою жизнь. если они живут там свою жизнь, это значит, что система настроена достаточно, чтобы им было свою жизнь там жить комфортно. Они там женятся, разводятся, они там продают и покупают, они там заявляют о себе. Они с всеми радостями и горестями делятся через этот механизм. Естественно, у них есть миллион пожеланий по поводу того, как бы сделать этот механизм удобнее и ближе им по возможностям. И как бы вот тут что-то починить и тут что-то исправить. Но, по большому счету, то, что им нужно, это гарантия того, что эта среда обитания не будет разрушена никаким новым эксплуататором. Будь то сексопарт, будь то СУП, или будет то любая другая компания, которая придет и станет собственником ЖЖ.
Антон, поскольку ты человек уже независимый от СУПа никоим образом, ну разве что знакомствами, да? А два человека сидят в той или иной мере зависимым. Тёма прикидывает, что независимый, но, ну, как выяснили, он там совет директоров. Вот, значит, к тебе вопрос как к человеку независимому. Каким образом эту систему можно сделать, с одной стороны, монетизированной, да, прибыльной для владельца, и с другой стороны, не ущемлять блогеров, чтобы они не чувствовали себя обиженными, чтобы у людей не появилось ощущение, что их обирают, как в некоторых ныне социальных сетях это принято?
Мне кажется, что все вводные условия задачи известны людям заранее. Основная масса читателей любого журнала читает его через френд-ленту. Это значит, что посты доходят до них не в дизайне журнала, который человек сам себе любовно нарисовал, а в дизайне френд-ленты читателя. Это значит, что вставить туда рекламу довольно-таки трудно и малореально. Это значит, что для того, чтобы реклама была, для того, чтобы журнал имел рекламную площадь в объеме своей читаемости, это надо рекламу пихать в каждый пост. И это должно быть решение сознательного пользователя, что он хочет, чтобы в каждом его посте присутствовала реклама. Пока я не очень много видел пользователей, которые пришли без готовой формулы и сказали: мы готовы, чтобы в каждом нашем посте новом публиковался бы отдельный рекламный модуль для того, чтобы мы на этом зарабатывали. В этом проблема. Это большая проблема монетизации.
А у меня к тебе дополнительный тогда вопрос. Можно ли или нужно ли давать пользователям возможность тоже заработать? То есть нужно ли делиться с пользователем? Нужно ли открывать ему такую перспективу?
Ну, вообще-то изначально в живом журнале контракт между сервисом и пользователем состоял в том, что если вы придумаете, как вам на этом сделать себе карьеру, славу, найти работу, найти любимую, найти, создать бизнес, построить бизнес, да, ради бога. Живой журнал совершенно никогда не возражал, чтобы люди богатели от того, что они ведут ЖЖ. Единственное, против чего Брэд возражал, и это происходило из 99-го года, из его предыдущего проекта Freevote.com, он возражал против того, чтобы люди продавали место в своих дневниках как баннерную площадь. Все остальное – продвижение своих проектов, своих замыслов, поиск работников, поиск партнеров.
Но ты же понимаешь, что речь о другом. Что речь о том, что если в твоем ЖЖ появляется реклама, то ты имеешь реклама от сервиса, то ты имеешь с этого какую-никакую на долю, какой-никакой на процент. Я вот об этой модели говорю.
Слушай, проблема заключается в том, к сожалению... Я же начал с того, что упомянул френд-ленту. Проблема заключается в том, что вот собственная площадь показа блогерам рекламы, она ничтожная. Вот я вхожу в пятерку самых читаемых ЖЖ. То есть у меня примерно там аудитория половина той, которая есть у Тёмы, да, и у Русем. Да, это мы говорим о тысяче долларов в месяц примерно, если оценивать это по сегодняшним рекламным механизмам. Это ничего. Это не те деньги, на которые я могу прожить, Тёма может прожить, Рустем может прожить. А у всех остальных этой площади еще меньше. Проблема в том, что инструментарий реально довольно мал.
Хорошо. И теперь последний вопрос, который будет относиться ко всем здесь присутствующим. Но все присутствующие могут, так сказать, отложить ответ на него еще там минут на 10. А Антон, сейчас мы с тобой расстанемся, чтобы не держать тебя на линии. Последний вопрос. Это как бы ты видел перспективу развития ЖЖ, может быть, в каком-то одном маленьком аспекте, может быть, какими-то общими словами, я не знаю. Ну, у нас сейчас канун Нового года, сам знаешь все перспективы развития и так далее. И насколько, опять же, кризис на дворе, насколько он окажется кризисоустойчивым?
Ну, у ЖЖ вопрос не в развитии, у ЖЖ вопрос в выживании. Потому что ЖЖ – это противоестественная модель. Это люди создают огромную ценность, ничего на этом не зарабатывая. Они ее создают просто потому, что им это интересно. Это противоречит всем законам, описанным Адамом Смитом. Да? Люди по Адаму Смиту, люди давно уже должны были все отвалить оттуда на стендалон, все, которых кто-то читает. Все должны были отвалить на автономную платформу. Они этого не делают. Им нравится ЖЖ, им нравится сообщество. Это некоторый такой коммунизм. Вопрос, сохранится ли этот коммунизм в следующем году. Этот вопрос мы себе задаем, ну, там, с 2000 года, сколько пользуемся ЖЖ, только задаем себе этот вопрос. Когда же, наконец, люди все разбегутся на стендалон и начнут вместо того, чтобы получать удовольствие, зарабатывать деньги? Этого не происходит. И слава богу. И я думаю, что и в кризис этого тоже не произойдет.
Отлично. Спасибо большое, Антону. Хорошего тебе отдыха в Индии. А мы продолжаем с Артемием Лебедем, с Демьяном Кудрявцевым. Отличное, по-моему, было только что про коммунизм сказано. А вот как вы думаете, просто почему такое происходит? Почему никто не отваливает на стендалоны? Ну, или, во всяком случае, в массовом порядке. А даже если отваливает, как вроде меня, то все равно трансляцию в ЖЖ ценит пуще других.
Ну, знаешь, это можно сравнить с радиоэфиром. Вот тебе, может быть, очень не нравится Останкинская башня или там какой орган сегодня регулирует FM-радиостанции, FM-радиовещание. Но, тем не менее, все вынуждены работать по государственным правилам. В принципе, можно было бы поставить свой передатчик и вещать на свой, там, не знаю, на свой подъезд или на свой микрорайон и сделать, наверное, даже популярную радиостанцию. Но даже если бы это произошло, а мы все знаем из истории радио, что с этого все и начиналось. То есть радио не было олигархической структурой, то есть властью немногих, когда есть 10 радиостанций и миллион слушателей. Радио было там миллионом слушателей и миллионом передатчиков. Потом они постепенно группировались, там один передавал, 10 слушало. Потом они становились все крупнее и крупнее, пока мы не получили сегодняшнюю картину. Это неизбежное развитие человеческого общества. Никому не интересно слушать бесконечное количество источников информации. Они не имеют такой ценности, как очень субъективная точка зрения. Мне, может быть, не нравится что-то на какой-то радиостанции, но я на это никак не могу повлиять. И это хорошо, потому что я тогда выбираю между теми точками зрения, которые оказываются доступны для прослушивания. Точно так же с блогами. Изначально интернет начинался с того, что у каждого была своя домашняя страничка, и все были абсолютно равны. Стартовые возможности были 100% одинаковыми. Потом постепенно получилось так, что одни странички стали более посещаемые, а другие менее. А кто-то вообще даже не начинал делать свою страничку, потому что он только потреблял информацию. Соответственно, люди голосуют ногами. Это видно на счетчиках, куда они ходят больше, куда ходят меньше. Те сайты, которые посещались больше, они становились крупнее, они привлекали других людей, платили деньги, привлекали журналистов, и фотографов, кого угодно, или сценаристов для того, чтобы становиться еще лучше. Постепенно мы получили крупные сайты. ЖЖ стал такой платформой, который как бы еще раз заново повторил модель интернета, как Мандельброд. Мы вот увеличили, а выяснилось, что там еще раз такая же структура повторяется. Есть миллион людей, которые все с одинаковой возможностью могут завести себе страничку и там писать все, что угодно. Из них одни становятся интересными читаемыми, другие становятся неинтересными, а третьи только читают. Соответственно, мы получаем такое место, где у нас еще раз повторился интернет. Дальше эта модель еще раз развалится. То есть те люди, которые стали самыми крупными, они в какой-то момент, вероятно, уйдут на автономные платформы. Дальше кто-то придумает такую систему, которая будет объединять вместе автономные платформы. И мы через нее будем читать. Она будет монетизироваться на том, что она станет таким пучком, брелком вот этих вот алмазных ключей. Это в каком-то смысле будет вот там Госсвязьнадзор, который будет отвечать за то, что мы имеем доступ к таким вот сайтам. Потом это развалится еще раз. И так до бесконечности. Мы будем всю жизнь к этому приближаться, никогда не дойдем до конца. Оно все время будет рассыпаться и начинаться заново, повторяя ту же самую идею.
Вы одно и то же говорите. Дема только что тоже говорил о том, что надо создавать и разрушать одновременно. Да. Это о том же.
Нас просто учили в одной и той же советской школе, где рассказывали о разных законах развития. И там было и про развитие по спирали, и про отрицание-отрицание. И это одно из немногих, что мы вынесли оттуда.
Хотел бы чуть-чуть прямо по конкретным вопросам, а прям конкретные технические. Каждый отвечайте, кому что нравится. Смотрите-ка, вот вопрос. Доступна ли, например, статистика посещений, да и другие сервисы LightJournal.ru не русскоговорящим пользователям ЖЖ?
Да, конечно, доступна. То есть, в смысле, она их не обслуживает. Но если они хотят посмотреть на эти страницы, они для них доступны. Сегодня это не такого рейтинга и таких сервисов не кириллическим пользователям не предлагается, но будет предложено в течение нескольких месяцев, разработка почти готова.
Бреннер спрашивает из Подмосковья, новая страница профиля убога, можно вернуть старую? Это большой спорт.
Она уже почти вернулась, там уже переделано с тех пор, 40 раз все было.
Загляните на свой профиль, Бреннер. Алексей Никольский, фрилансер из Москвы. Понятно, что реклама помогает сделать проект коммерческим не до такой же степени. Внизу бы она никого не раздражала, а посередине это гадость. Внизу бы ее никто и не видел заодно, мне кажется.
Конечно, никто бы ее не пользовался, никто бы на нее не жимал, и как следствие никто бы ее не покупал. Посередине она действительно внедрена несколько жестковатой. У нас есть разные мнения на эту тему и внутри компании, и вовне. Но я хочу сказать, что уже сегодня существуют такие дизайны страниц, где она не в середине, а сбоку, на них можно переключиться. И это специально было сделано для таких пользователей. И вообще логику тактичности внедрения рекламы и участия самого пользователя в том, как на его странице будет показана реклама, мы будем развивать. И, собственно говоря, одна из Тёминых задач, не поставленных нами, а ту, которую он сам перед собой поставил, это придумать, как бы это все делать, как бы пользователь сам любил рекламу и ставил ее себе. Я, в частности, сторонник того, о чем ты говорил, делиться с ним деньгами. Ну, есть и другие способы это как бы делать. И вот это одна из задач этого года.
Еще одна просьба от Алексея Никольского добавить возможность сделать и френд-ленты RSS-агрегатора не только из ЖЖ-ленты, но и с возможностью добавлять другие блоги RSS-рассылки.
Ну, пусть ведет себе какой-нибудь Google RSS-ридер и туда все
и
добавит.
И все туда
нет,
можно
на самом
добавить,
деле можно во френд-ленту сегодня добавить любой внешний RSS.
Это возможно уже.
Это возможно давно. Больше года.
Я просто не следил.
Любой внешний RSS добавляется, и каждое новое сообщение в нем внедряется в френд-ленту, как будто вот это пост кого-то из твоих знакомых.
Можно? Я RSS ненавижу, я вообще им не пользуюсь.
Молодец.
Я считаю, что это какие-то придумали загадочные люди.
Вот еще. Значит, мы уже говорили о разных способах и разных платформах, разных способах выражения, так сказать, свои мысли блестящие. Филипп Кац, студент-архитектор из Казани, спрашивает. Мне кажется, что ЖЖ провалился в самую банальную проблему интернета. Блогов стало слишком много. В результате вся аудитория оказалась разделена. Кто в ЖЖ, кто в MySpace, кто на мейлерах и поисковиках. Причем, если это не стало проблемой для соцсетей, старшее поколение идет на Одноклассники, молодежь ВКонтакте, то для ЖЖ это крах. По этим же причинам я перешел сейчас на Google, все сервисы на одном аккаунте. Вот. Скажите, почему до сих пор не появляется?
Он пришел на Google, а мы его там никогда не найдем.
Вот.
Я даже не знаю, где у Google блоги. Мне, в общем, ну, человек сам себя потерял, но так бывает. Он мог бы еще у себя дома в тетрадке, в клеточку вести дневник с такой же степенью доступности со стороны.
Хорошо, еще один вопрос важный от Олега Козырева, известного блогера, между прочим. Почему ключевые перемены в ЖЖ не тестируются? Почему каждый новый руководитель службы блогов, а, кстати, есть такой руководитель службы
нет.
блогов? Нет. Ну, так вот, этот мифический человек считает, что лучше знает о том, как должен выглядеть блог любого использователя. Ну, дальше там много философии, давайте про тесты. Почему ключевые перемены в ЖЖ не тестируются? На фокус-группу.
Конечно, они тестируются.
Это RSS можно запостить. Нет, наша проблема состоит в информационной политике. И Тёма прекрасным образом это компенсирует, просто может быть недостаточным. Да, вот когда он напишет о том, что там-то и там-то идет тест, или там-то и там-то мы сейчас назад вернем, то все сразу об этом узнают. На самом деле существует сообщество, где обсуждаются внедрения, существуют разные сообщества по поддержке пользователей и так далее. Там...
Ну, да, никому не интересно их читать.
Просто обычно. Да, никто не хочет заниматься только этим. Да, прийти и потрачу-ка я полчаса своего времени, чтобы...
Изучить, что там разрабатывают разработчики. Да. Обычно очень скучно.
А потом люди получают некоторую разработку, которая основана на тех случайных, кто в этом участвовал, и говорят, как, нас не предупредили, тут такое внедрили.
Да-да, это я сталкивался, когда трансляции делал на разных сервисах, тоже спрашиваешь, на каком удобнее. Говорят,
ну, зато моя должность, как бы она ни называлась, она подразумевает прекрасную вещь, что я могу выйти и сказать, идите все в задницу, вот будет завтра вот так. И все люди вынуждены будут принять это как факт. Потому что я, с одной стороны, не являюсь сотрудником компании, которая все это внедряет, они мне не могут сделать замечания, а с другой стороны, я говорю это как пользователь или как суммарное мнение всех, кто этим пользовался, потому что это, мне достанется то же самое, я буду тоже с этого момента.
Я скажу крамольную вещь, да, демократия в этом смысле невозможна, да, рано или поздно ты должен принять решение, будет кнопка слева или справа, при том, что если ты будешь опрашивать 11, там, сегодня миллионов пользователей ЖЖ, нужна кнопка слева или справа, она нигде никогда не появится.
Да, если ты дашь возможность поставить ее либо слева, либо справа, будет полный бардак.
Хорошо, просьба от Олега Козырева, она возвращает нас к тому, о чем мы беседовали с Носиком, но, по-моему, с вами так не побеседовали. Разрешите уже скорее людям зарабатывать на своем блоге, хотя бы платным пользователям. Задайте правила и расслабьтесь, ибо разница между жизнью и работой в блогах и без того минимальна.
Но идея зарабатывать платным пользователям кажется чуть странноватой, а эти люди уже заплатили сами. То есть они вроде
хотят
как
отбить,
при деньгах.
Отбить хотят 25
надо
долларов.
Надо давать зарабатывать, естественно, тем, у кого денег нет или кому они нужнее. Но эта возможность будет со следующего года. Мы все-таки в планах поделиться деньгами от рекламы. Помимо того, что должны быть, по моему мнению, должны быть аккаунты, в которых нет рекламы вообще, просто студенческие базовые аккаунты. То есть пластмассовая вилка, сосиска и бумажная тарелка. Все, больше тебе ничего не полагается. Дальше, если хочешь стеклянную тарелку, вилку металлическую или вместо сосиски какую-нибудь немецкую сардельку, тут заплати.
Тем или иным видом. Тем заплати иным видом. Не обязательно
заплати тем,
деньгами.
Что у тебя, да, написано слово «общепита» на каемке тарелки. Это уже какой-то брендинг и продакт-плейсмент начинается. Или у тебя, тебе показывают какой-нибудь баннер, или ты сам этот баннер вешаешь, или ты получаешь процент от этого баннера. А если ты совсем-совсем заплатил сам, тогда ты, по идее, от всего этого избавляешься. Значит, ты индульгенцию покупаешь.
Сейчас вот я смотрю тенденции такие, хотя, может быть, они единичные, и у меня паранойя, и мне кажется, что они могут распространиться на многие сервисы. Вы мне сразу тогда диагноз поставьте. Вот. Но мне кажется, что это уже началось. Что введение платных сервисов различных стало, особенно с распространением СМС-платежей, стало захватывать наш интернет потихонечку, и с введением такого плана, типа, ну, каждый пользователь может у каждого пользователя что-нибудь нарисовать на страничке, это я фантазирую сейчас, вот, а для того, чтобы ты стер то, что у тебя нарисовали на страничке, отправь СМС за 29 рублей, например.
Не, ну это, естественно, мы не берем ситуацию с шантажом, как
будет,
в одноклассниках.
Будет ли такое?
Не будет, нет. Это абсолютно безобразие. У нас прекрасно есть вот перед глазами пример с теми же самыми одноклассниками.ру, которые ведут себя максимально по антиинтернетовски. То есть так нельзя себя вести. Они пользуются тем, что их вся аудитория — это люди, которые вообще впервые вышли в интернет к ним. Это какие-то люди, которым там за 35, которые сидели
мне 36.
В своих офисах.
Ну, так, ты, на всякий.
Ты раньше появился в интернете. Мне тоже почти столько же, сколько тебе. Но мы-то сидим давно в интернете, мы знаем, как бывает. А там люди, которые вот всю жизнь работали, не знаю, охранниками или менеджерами среднего звена, они только оказались в интернете, и им сразу говорят, а у нас вот так. У нас, типа, чтобы зарегистрироваться, доллар надо через СМС заплатить, а чтобы нарисовать заячку, послать еще один доллар. Ну, они что делать? Они думают, что такое интернет. А интернет, на самом деле, совершенно не такой. Он как раз строится на принципах, о которых говорил Антон, что когда людям массово интересно, они сами себе придумывают, как это все должно поддерживаться. На этом вырос интернет, на этом он держится сегодня. Ведь у интернета нет начальства, нет штаб-квартиры.
Конечно, я хочу напомнить, да, что на самом деле Life Journal построен на открытой архитектуре. Дело не в том, что мы не будем брать доллар за право нарисовать заячку. Дело в том, что мы, собственно говоря, не собираемся давать опцию по рисованию заячки. И люди могут, в общем, серьезные, которым это нужно, запрограммировать эту опцию самостоятельно и брать с них за это деньги как-то, ну, смешно, да? Это открытая платформа, которая транслируется в том числе в другие медиа. Вот ты знаешь, на «Коммерсанте», на газете «Ру» есть комментарии, построенные через ЖЖ, и это мы собираемся развивать. У нас нет задачи монетизации наших отношений с пользователем. У нас есть задача монетизации отношений пользователей с аудиторией, с рекламодателем, в частности, через рекламодателя. Да, вот это будет существовать. Или дать возможность там какому-нибудь программисту дать людям сервис и получить за это деньги. То есть мы в этом смысле будем предоставлять такие сервисы. Вот Тёмина идея, что там ты хочешь получить такую-то опцию, ее кто-то написал,
купить,
да,
опрос.
Купить там что-нибудь, да, и ты, значит, будешь за это голосовать. Но никакого платы за удаление, платы за, не знаю, за то, что у тебя чище, чем у других. Нет. У всех одинаково.
Но все-таки же есть и всегда были платные сервисы в ЖЖ. Ну, не всегда были, там, а долгое время, там, подарки, да, есть же, правда? Картинки дополнительные и так далее. Все-таки они есть.
Но опция отказа от них бесплатна. У меня стоит галочка не получать подарки.
Нет, и все-таки дополнительные, а не первоначальные.
Да, ну, разумеется. Чтобы просто все точки над «и» были расставлены, они совсем дополнительные такие. И еще вот одна из последних историй, чтобы вы прояснили, это с копирайтами связано. Вот то, что появилось неожиданно у всех в журналах, потом также неожиданно исчезло. Я даже не успел заметить у себя, где это, что. Вот так все как-то быстро.
Ну, да. Опять очередная вещь, которая делалась из лучших намерений, но ее забыли потестировать в широком использовании. Те люди, которые тестировали, они зашли у себя, посмотрели, ну, все нормально, и ушли. Не хватило как-то сил потратить на
это. Там было всего две опции. Разрешаю цитировать, запрещаю, копировать.
Каждая эта подпись ставилась тебе под каждый пост. что было не очень умно.
Люди, которые читали френд-ленту, этого, разумеется, не видели вообще, поэтому это на самом деле и было в каком-то смысле тестирование, но такое огульное на всех. Причина этого крайне проста. Действительно, многие СМИ, и в том числе наши и не наши, хотят републикат. Мы хотим облегчить им этот републикат. На самом деле, они могут это делать сегодня просто копи-пейст, да, и ни у кого не спрашивая. Нарушают они при этом закон, не нарушают, это второй вопрос. Все блоги сегодня копируются и цитируются. Мы хотели для некоторых СМИ сделать это удобнее, а тем самым получили реакцию пользователей, что вы как бы торгуете или там... распространяете наше это самое. Чтобы этой претензии не было, мы дали людям такую возможность. Дали ее слишком тотально. Ведь сейчас принятое решение, вот то, что мы с Тёмой, собственно, анонсировали, и он анонсировал, обсуждали, что тем, кто... То есть все, что не запрещено, то разрешено.
У нас полминуты буквально. А почему Creative Commons нет лицензии? По копирайту.
И вот она и будет, собственно. Она будет частью разрешающей галочки.
Слава богу. Спасибо большое Тёме Лебедеву, Тёме Кудрявцеву. Соответственно... главному присматривающему за ЖЖ и заодно и директору студии имени своего имени, вот, и генеральному директору издательского дома «Коммерсант», владельца супер, владеющего, соответственно, живым журналом. С вами был Александр Плющев. С Новым годом вас, дорогие.
С Новым годом.
И слушателей тоже с наступающим. Услышимся в программе «Точка» уже в следующем году. До свидания.
До свидания.